Евангелие от Луки, 11 глава, 1 стих. Неизвестно, когда и где совершал Иисус Христос однажды эту молитву, вероятно, в некотором отдалении от своих учеников. По окончании ее один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Никто так не говорил о молитве, как Иисус Христос, потому что никто и никогда не молился так, как Он. Он не только учил, как молиться, но на примере собственной жизни показывал, что значит вести молитвенную жизнь. Христос совершал многие великие дела безо всякого видимого напряжения. Но о его молитве говорится: «Он во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти». «И услышан был за свое благоговение». Послание Евреям, 5 глава, 7 стих. Высшим образцом жизни в молитве христианин, разумеется, считает жизнь самого Иисуса Христа, так как вера, разумность и необходимость молитвы покоятся не на логике, а в первую очередь на его примере и его учении. Если чья-либо жизнь и могла обойтись без молитвы, так именно жизнь безгрешного Сына Человеческого. Если бы молитва была бесполезна или мало нужна, то о ней едва ли упоминалось бы в его жизни и в его учении. Но как раз наоборот, она владела его жизнью и была существенной составной частью его учения. Молитва открывала перед ним его путь. В молитве он черпал силу исполнять и осуществлять совершенную, но требующую от него всего, волю Отца его. Для него молитва была не заданием, вызывающим внутреннее противодействие, а потребностью, приносящей радость. Для вечно занятого Мартина Лютера усиленная работа была причиной, побуждающей к более долгой молитве. Вот его ответ на вопрос, какие у него планы на грядущий рабочий день. «Работа. Работа с утра до вечера. И на самом деле мне надо так много сделать, что первые 3 часа я проведу в молитве». Илия был единственным реформатором, достигшим всего только через молитву. Если другие великие реформаторы были одновременно ораторами или организаторами, певцами или писателями, Лютер, например, много достиг своими книгами, то Илия делал все через молитву и простое свидетельство. У него не было речей Исаии, гуслей Давида, пера Луки и организаторских способностей апостола Павла. Однако он молился и побеждал. А Франциск Ассизский молился: «Господи, сделай из меня орудие Твоего мира, чтобы там, где царит ненависть, я внес бы любовь, там, где есть обида, я внес бы прощение, где наблюдается несогласие, я внес бы союз, где есть заблуждение, я внес бы истину, где есть сомнение, я внес бы веру, где царит безнадежность, я принес бы надежду, где все лежит во мраке, я принес бы свет, где обладает печаль, я принес бы радость». «О, учитель! Да ищу я быть утешенным только для того, чтобы самому утешать других, да ищу я быть понятым, чтобы самому понимать, быть любимым, чтобы любить». «Ибо только отдавая, получают, расходуя и теряя себя, находят, прощая других, бывают сами прощены, умирая, воскресают к вечной жизни». Чтобы молитва проявляла в нас свою силу, надо, чтобы она оставалась в нас непрестанно, как естественное проявление Духа. и была ограждаема и воодушевляема следующими. Первое. Нам надлежит всегда иметь живое стремление всяким делом служить одному Богу и служить так, как это Ему благоугодно. Второе. Нам надлежит иметь живую веру, что Бог по великой милости Своей и по множеству щедрот Своих Сам желает и готов подать нам все необходимое для нашего служения Ему и всякое благо, потребное для нас. Такая вера и такое упование будут в нас сосудом, который беспредельное милосердие Божие наполнит сокровищами Своих благодеяний. Третье. Нам надлежит приступать к молитве с таким настроением, чтобы мы желали только божественной воли, а никак не своей собственной, как в самом прошении, так и в получении просимого, чтобы и движимы на молитву мы были потому, что так хочет Бог, и желали быть услышанными, ибо Он того хочет. Одним словом, да будет у нас в уме и в сердце стремление всецело объединить свою волю с волей Божьей и ей во всем подчиниться, и отнюдь не желать волю Божью преклонить на свою. Четвертое. Нам надлежит приступать к молитве украшенными делами, сообразными прошениям нашим, а после молитвы еще трудиться над тем, чтобы сделаться достойным вместилищем благодати и добродетели нами просимой. Пятое. В молитве надлежит совмещать четыре действия. Сначала восславить Бога, потом возблагодарить Его за явленные нам благодеяния, далее исповедать Ему свои грехи и нарушения заповедей Его, и, наконец, просить у Него необходимое нам, особенно в деле спасения. Шестое. Чтобы молитвы возымели силу пред Богом и привлекли к нам Его благоволение, надо окрылять их несомненной верой не только в безмерную Божью щедрость и непреложность Его обетований услышать нас еще прежде, чем кончится молитва наша, но особенно в силу воплощенного в людях домостроительства Господа Иисуса Христа, нас ради принявшего крестную смерть. Седьмое. Молитвы надлежит совершать всегда с неутомимым прилежанием, как заповедует Господь и апостол. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Послание Колоссянам, 4 глава, 2 стих. Ибо смиренное терпение, неутомимость и неотступность в молении побеждают непобедимого Бога и преклоняют Его на милость. Будем же прилежными молитвенниками. Евангелие от Луки, 11 глава, 2 стих. Отче наш, сущий на небесах. Это первые, такие простые, одновременно величественные слова молитвы Господней являются исполнением великих пророчеств Моисея, Исаии, Иеремии и других пророков. Исаия, будучи озаренным свыше, взывал: «Только Ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими». Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш. Книга пророка Исаии, 63 глава, 16 стих. Пророк Иеремия также томился о том долгожданном дне, когда его народ не будет больше ходить по желанию своего сердца, но будет называть своего Бога Отцом. Книга пророка Иеремии, 3 глава, 19 стих. Тот, кто предстает перед Богом, как дитя перед своим отцом, может свободно открыть сердце в молитве, прошении и благодарении, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем. Авва, Отче! Послание Римлянам, 8 глава, 15 стих. Мы так привыкли к словам молитвы Господней, что порой совершенно не замечаем всей их глубины. С сожалением следует сказать, что наше христианское сознание еще не поднялось до понимания и практического применения этих первоначальных слов молитвы Господней. Дух всеобщего братства и чувство единой семьи всего человеческого рода должны все больше и больше входить в наше христианское сознание. Иисус Христос учит: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 по 48 стих. Отче! Сколько любви, теплоты, доверчивости и спокойной уверенности сокрыто в этом одном единственном слове молитвы Господней. Кто может быть нам ближе и дороже Отца? Наш Спаситель всегда обращался этим словом к Отцу Своему Небесному. «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 1-2 стихи. С этим великим и дорогим словом на устах умирал наш Господь на кресте. «Отче, в руки Твои предаю дух мой». Евангелие от Луки, 23 глава, 46 стих. Этими же словами по воскресении своем он наставлял своих учеников. «Восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 17 стих. «Бог как пастырь явлен нам в Иисусе Христе, и Бог как Отец – открылся нам также в Иисусе Христе. Вот почему Господь Иисус Христос называет учеников своих детьми. Дети, недолго уже быть мне с вами». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 33 стих. «Дети, есть ли у вас какая пища?» Евангелие от Иоанна, 21 глава, 5 стих.
Как близок к нам Небесный Отец во Христе! Не в бесконечных далях космоса обитает наш Бог, нет! Он всюду, вдали и вблизи!
Отец во Христе Иисусе говорит всем нам: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам!» Евангелие от Иоанна, 14 глава, 18 стих. Таков наш Небесный Отец! Он посреди своих детей на земле, но в то же время пребывает на небесах. И тот, кто имеет Отца Небесного, имеет все – настоящее и будущее. Тот имеет также дом нерукотворный, вечный. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 1 стих. «В доме Отца моего обителей много, говорит наш Господь». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 стих. Немало различных обителей имеется на земле, начиная с дворцов и кончая хижинами бедняков. Но кто исчислит обители на небесах? Причем небеса, где пребывает Господь господствующих, не безмолвные, но глаголющие. Они радуются даже об одном кающемся грешнике. Это небеса, откуда ангел возвестил радостную весть о рождении Спасителя мира. Евангелие от Луки, 2 глава, 10 стих. Это небеса, откуда звучит вечное Евангелие во свидетельство всем народам и племенам. Книга Откровений, 14 глава, 6 стих. И которые непрестанно проповедуют славу Господню. Псалом 18, стих 2. Нам еще не дано видеть всю славу небес. Все же иногда Господь дает на некоторое время видеть отверстие неба и его обители, тем самым утешая нас и утверждая нашу веру. Апостол Иоанн пишет: «После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Книга Откровений, 4 глава, с 1 по 4 стих. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которое никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый. На одежде и на бедре его написано имя – Царь царей и Господь господствующих». Книга Откровений, 19 глава, с 11 по 16 стих. Библия говорит, что настанет великий день, когда мы, христиане, увидим новое небо и новую землю. Книга Откровений, 21 глава, 1 стих. «И Отца нашего Небесного во Христе Иисусе, и будем подобны Ему». Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Евангелие от Луки, 11 глава, 2 стих. «Да светится имя Твое». Имя в первоначальном смысле есть нечто большее, чем простое обозначение. Оно содержит сущность того, что называет. В древнееврейском языке слово «имя» означает не только имя, которым называют человека, но также натура, характер, индивидуальность, духовные свойства и качества личности. Имя – это нечто таинственное, оно замещает своего носителя. И вот эту тайну, которая теряется в неопределенности для людей – Бог определил и для себя. Он, так сказать, вошел в свое имя и с тех пор пребывает в нем. В Священном Писании очень много говорится об имени Божьем, об имени истинного, живого Бога. И это было необходимо, потому что израильский народ был окружен язычниками. Что означало в то время слово «язычник»? Язычником считался человек, который поклонялся идолам, то есть истуканам разных богов. Но среди этого множества языческих богов и их бесчисленных имен звучала весть об одном истинном и живом Боге, сотворившем Вселенную. Этот живой Бог был неведом язычникам, ему поклонялся только Израиль. Но подсознательно его искал и языческий мир. По нем, истинном и живом Боге, томились все языческие народы, которых не могли удовлетворить и сделать счастливыми их бесчисленные, но мертвые и бессильные боги. Задача израильского народа заключалась в том, чтобы светить имя живого Бога и возвещать его всему языческому миру. Какое имя истинного и живого Бога должно было светиться в Израиле и должно было быть проповедано всем язычникам? Иегова, и означало оно «Господь». «И говорил Бог Моисею, и сказал ему, «Я Господь, явился я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь Иегова не открылся им». Книга Исход, 6 глава, 2-3 стихи. Имя Господь было великим и достославным именем истинного и живого Бога на протяжении всего ветхозаветного времени. Оно чтилось, славилось и превозносилось в израильском народе, и перед ним трепетал весь языческий мир. Перейдем теперь к Новому Завету. Что гласит имя Божье в Новом Завете? Мы должны знать об этом, чтобы светить это имя. «Да светится имя Твое», – говорится в молитве Господней. Но как нам узнать новозаветное имя Бога нашего? Ангел Господень сказал Иосифу, мужу Марии, «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус». Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. Это имя было принесено на землю с небес, свыше от самого Бога. А вифлеемским пастухам ангел Божий сказал, «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Евангелие от Луки, 2 глава, 11 стих. И это имя также принесено свыше от Бога. Из этих двух мест Нового Завета мы узнаем новозаветное имя Бога нашего. Оно – Господь Иисус Христос. Оно проходит через весь Новый Завет, через все страницы Евангелия. Это имя известно всему миру, всему человечеству. И Христос учит нас молиться, чтобы это имя светилось. «Да светится имя Твое», то есть имя Господа Иисуса Христа. О том, как светится и прославляется имя Господне на небесах, мы читаем в книге «Откровение». «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Книга Откровения, 4 глава, 11 стих. «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом, «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила, сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков». Книга Откровений, 5 глава, с 11 по 13 стих. «Мудрые сыны, как говорит в книге притчи Соломон, слушают наставления отца и радуют его сердце. С какими почестями, например, был принят в Египте патриарх Иаков ради своего прекрасного сына Иосифа? Как высоко должны мы нести дорогое нам имя христианина, чтобы не бесславилось через нас имя Божье? Апостол Петр говорит: «Господа Бога святите в сердцах ваших». Первое послание Петра, 3 глава, 15 стих. Величайшим препятствием на пути познания Господа являются те, которые носят имя христианина, но не святят имени Господа, не имеют любви между собою. Немало людей, искренних и честных, не принимают учения Иисуса Христа из-за плохого примера Его учеников. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Послание Титу, 1 глава, 16 стих. Невозможно святить имя Отца нашего Небесного без любви к Нему и людям. Поэтому апостол Павел призывает: «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Послание Колоссянам, 3 глава, 17 стих. «Мы являемся письмом Христовым, всеми узнаваемым и читаемым». Второе послание Коринфянам, 3 глава, 2 стих. «Об Иисусе Христе и Его учении неверующие судят по жизни и поведению Его последователей. Если Христос живет в нас и наших семьях, то благоухание познания о Христе мы будем распространять на всяком месте». Второе послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Но свидетельство об Иисусе Христе без христианской жизни – это искусственные цветы без плодов и аромата. «Да светится имя Твое», то есть имя Господа Иисуса Христа. Пусть это славное имя светится прежде всего в наших сердцах. Но как оно должно светиться в наших сердцах? Мы поймем это, когда прочитаем в книге «Исход» «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим, не делай себе кумира». Книга Исход, 20 глава, со 2 по 4 стих. Применяя эту заповедь к новозаветной церкви, мы услышим такие слова: «Я Господь Иисус Христос, Бог твой, да не будет у тебя других богов». Светить имя Господа Иисуса Христа в своих сердцах значит быть свободным от всяких идолов, от всяких кумиров. Вот почему Евангелие призывает всех верующих во Христа хранить себя от идолов. Первое послание Иоанна, 5 глава, 21 стих. Светить имя Господа Иисуса Христа мы сможем только тогда, когда будем любить Христа всем сердцем и всей душой. Пусть имя Господа Иисуса Христа светится в церквях наших. Что это значит? Пусть оно светится в проповедях, пусть все их темы вращаются вокруг имени Господа Иисуса Христа, пусть это великое имя светится в наших гимнах, общих и хоровых, к чему призывает псалмопевец: «Пойте имени Его». Псалом 134, стих 3. «И пусть это великое имя, имя Господа Иисуса Христа, светится в молитвах наших». Молитвы – это фимиам имени Господа. Пусть этот чудесный фимиам непрестанно возносится к престолу Бога нашего. И, наконец, пусть имя Господа Иисуса Христа светится в повседневной жизни каждого из нас. Это ставит перед нами две задачи. Во-первых, раз и навсегда освободиться от нехристианской привычки произносить имя Господа в суе. Заповедь Божья гласит: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Книга Исход, 20 глава, 7 стих. Мы все виновны в повседневном нарушении этой заповеди. Мы легкомысленно злоупотребляем именем нашего Господа вместо того, чтобы святить его. Оставим эту нехристианскую привычку. Вторая повседневная задача – прославить имя Господа Иисуса Христа безукоризненно чистой и святой жизнью. Наша жизнь способна быть такой, что через нее может хулиться имя Божье, как об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам, 2 глава, 24 стих. «Пусть же не хулится, а славится имя Божье нашей повседневной жизнью». Имя Господа Иисуса Христа светится нами, когда в дни тяжелых переживаний и утрат, опираясь на крепкую руку Божью, мы, подобно Иову, можем сказать: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Книга Иова, 1 глава, 21 стих. «И буду светиться в вас перед глазами народов». Книга пророка Иезекииля, 20 глава, 41 стих. «Наш Господь Иисус Христос есть любящий нас Отец. Будем же стремиться, чтобы всегда светилось Его святое имя, которое превыше всякого имени на небе и на земле. Да поможет нам в этом Господь». Евангелие от Луки, 11 глава, 2 стих.
Тысячи людей повторяют слова молитвы Господней: «Да приидет Царствие Твое!»
И мы много раз произносим их, но знаем ли мы, что они означают? Разве Царствие Божье не пришло? Разве оно не внутри нас, как сказал Христос? О каком же пришествии Царства Божьего просим мы в этой молитве всех молитв? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что значит Царство Божье. Царство Божье – это владычество Божье. Царство Божье в этом смысле мы видим и в Ветхом Завете. Ветхозаветный Израиль был под владычеством Божьим, пока не захотел иметь земного царя. Это был печальный поворот в истории ветхозаветного народа Божьего. Прочитаем об этом повороте в первой книге Царств. «И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу в Раму и сказали ему: „Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими, и так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов“. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: „Дай нам царя, чтобы он судил нас“. И молился Самуил Господу, и сказал Господь Самуилу: „Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними“». Первая книга Царств, 8 глава, с 4 по 7 стих. Во всех ветхозаветных пророчествах мы находим пророчество о царе Мессии, который будет царствовать, то есть владычествовать над своим народом. Из многих пророчеств о Царстве Божьем, о Царстве Мессии, мы прочитаем два – из книги пророка Михея и книги пророка Захарии. «И сделаю хромлющее остатком, и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века». Книга пророка Михея, 4 глава, 7 стих. «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима! Се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». И Он возвестит мир народам, и владычество Его будет от моря до моря и от реки до концов земли». Книга пророка Захарии, 9 глава, 9-10 стихи. Царство Божие не осуществилось в Ветхом Завете, не осуществилось даже в пределах одного только израильского народа, хотя в сердцах пророков и отдельных праведников оно сияло чудной красотой и божественным величием. Но пророчества снова и снова напоминали, что Царство Божие придет и будет царством, то есть владычеством Христа Мессии. Зная эти пророчества, ветхозаветный народ Божий в чаянии царства Мессии взывал к Богу: «Да приидет царствие Твое!» Пойдем теперь в пустыню Иудейскую, на берега Иордана, где раздается голос последнего ветхозаветного пророка Иоанна Крестителя: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 3 глава, 2 стих. И не только из уст Иоанна Крестителя прозвучали слова о приближающемся Царстве Небесном, они прозвучали и из уст Иисуса Христа. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка, 1 глава, 14-15 стихи. Из слов Иоанна Крестителя и Иисуса Христа мы видим очень ясно, что Царство Божие явилось с пришествием в мир Христа Мессии. Но кто, как, где, в каком виде были граждане этого царства? Об этом Христос говорит ясно и определенно в своей беседе с Никодимом. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Если кто не родится от воды, то и Слово Божие, и Духа, Духа Святого, не может войти в Царствие Божие». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3-5 стихи. Далее он сказал: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14 стих. Тот, кто принимает Иисуса Христа и Его голгофскую жертву, получает рождение свыше и становится гражданином Царства Божьего. По словам Иисуса Христа, путь в Царство Божие идет через веру в искупительную жертву Христа и рождение свыше, рождение от Слова Божьего и Духа Святого. Таким образом, Царство Божие есть не что иное, как владычество Иисуса Христа в возрожденном сердце, и участниками Его являются все люди, возрожденные от Слова Божьего и Духа Святого. Но если рождение свыше делает нас носителями Царства Божия в своих сердцах, то о каком же приходе этого Царства просим мы в молитве «Отче наш»? Говоря Господу: «Да приидет Царствие Твое», мы просим о более полном владычестве Христа в наших сердцах. Мы все знаем, сколько в них непослушания Господу, сколько нарушений воли Божьей в нашей жизни. Но все жаждем полного послушания воли нашего Господа и исполнения ее. Вот почему мы взываем Господу: «Да приидет Царствие Твое, да будешь Ты, Иисус Христос, полновластным владыкой моего сердца». Ветхозаветный народ Божий, слыша благую весть о Царстве Божьем, помышлял об освобождении от римского ига. Но Иисус Христос видел другое иго, порабощающее не только потомков Авраама, но и все народы – грех. Христос видел, как люди завидуют, обижают и порабощают друг друга. Он видел, как они слепы в отношении зла, которое гнездится в их сердцах. Господь учил, что возрождение человеческой семьи должно начаться с духовного возрождения каждого. Наступление Царства Божьего должно произойти в сердце каждого человека. Царство Божие – это царство любви. Это все, что мы называем высоким, чистым и прекрасным. Если дух бескорыстной любви и служения наполняет наши сердца, то Царство Божие поистине внутри нас. Но все ли мы делаем, чтобы оно наступило и стало реальностью? Все это прекрасное должно постоянно расти в нас. Об этом росте владычества Иисуса Христа в наших сердцах апостол Петр говорит: «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше знание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь». Второе послание Петра, 1 глава, 10 стих. «И если Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе», послание Римлянам, 14 глава, 17 стих, «то все мы понимаем, что эти святые свойства Царства Божия и праведность, и мир, и радость не только могут, но и должны возрастать в наших сердцах». Вот почему, нося в своих сердцах Царство Божие, владычество Иисуса Христа, мы продолжаем говорить Господу: «Да приидет Царствие Твое». Но Иисус Христос учит нас молиться о пришествии Царства Божия еще и потому, что пророчества Библии о новом небе и новой земле еще не исполнились. Прочитаем некоторые места из Слова Божьего, говорящие об этом. «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Книга пророка Исаия, 11 глава, 9 стих. «Мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Второе послание Петра, 3 глава, 13 стих. «Ибо вот, я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я говорю». Книга пророка Исаия, 65 глава, 17-18 стихи. Зная эти обетования, мы говорим Господу: «Да приидет Царствие Твое», что означает: «Да придут новое небо и новая земля, на которых обитает правда». Евангелие от Луки, 11 глава, 2 стих. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Попытаемся понять значение этой просьбы. Если мы спросим современного культурного человека, что такое небо, он скажет: «Пространство, в котором движутся небесные тела».
Ответ правильный, и такой ответ основан на знании естественных наук.
Если спросить ребенка, что такое небо, он укажет пальцем то, что наверху. Если же спросим христианина, что такое небо, он ответит: небо – это место пребывания Бога. Это неприступный свет, в котором обитает Бог, лучезарная неприступность, где Бог пребывает сам с собой. Первое послание Тимофею, 6 глава, 16 стих. Небо – это вечное жилище, которое Бог нам приготовил. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вместе с непослушанием первого человека и отступлением его от воли Божьей в мир вошел грех, и как неизбежное его последствие в мире стала господствовать смерть. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Послание Римлянам, 5 глава, 12 стих. сущность греха заключается в непослушании и нарушении воли Божьей. Вот почему восстановление Царства Божьего на земле начинается с полного подчинения воле Божьей. Прекрасным примером такого святого послушания из любви, а не из страха, является жизнь и служение нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа, который смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Послание Филиппийцам, 2 глава, 8 стих. Грех не вошел в небеса, поэтому там царит полная гармония. Солнце, звезды и мириады светил необъятной вселенной непрестанно исполняют волю Божью. И солнце, и луна повинуются Творцу. Не только небеса, но и все воинство небесное с великой радостью служит Господу и исполняет Его волю. Кто же является исполнителем воли Божьей на небе? Это, во-первых, мир ангелов, и, во-вторых, торжествующая церковь. Мы знаем, что богословы делят церковь Христову на две части – на воинствующую и торжествующую. Церковь воинствующая – это церковь на земле, церковь торжествующая – на небе. И ангелы, и искупленные души на небесах исполняют волю Божью в совершенстве, настолько, что мы должны желать, чтобы она исполнялась в таком же совершенстве и на земле. Мы помним слова Христа об ангелах. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, 18 глава, 10 стих. Что Христос хочет сказать нам этими словами? Что ангелы стоят перед лицом Божьим в ожидании Его повелений. Возьмем ли мы явление ангела священнику Захарии или Деве Марии, пастухам на полях Вифлеемских или Христу в Гефсиманском саду, женам-мироносицам или апостолам после вознесения Христа на горе Елеонской? Все снова и снова мы видим самое совершенное исполнение воли Божьей на небе. Мы знаем, как два представителя торжествующей церкви, Моисей и Илия, явились Христу на горе Преображения и говорили с ним об исходе его. Это событие тоже свидетельствует об исполнении воли Божьей на небе. Мы видим в Откровении Иоанна ангелов и 24 старца, то есть всю торжествующую церковь вокруг престола перед лицом Божьим, готовых исполнять всю волю своего небесного Владыки. Книга Откровений, 4 глава, 10 стих, 5 глава, 11-12 стихи. Обратим внимание, как 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Книга Откровений, 4 глава, 11 стих. 24 старца – это и есть торжествующая церковь, исполняющая волю Божью в совершенстве. Совершенное исполнение воли Божьей на небесах ангелами и торжествующей церковью зажигает наши сердца желанием видеть такое же исполнение воли Божьей и на земле. Мы будем горячее произносить слова «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», если станем чаще размышлять об удивительном исполнении воли Божьей на небе. Говоря об исполнении воли Божьей на земле, мы прежде всего обратим наш взор на Христа. Он учит постоянно стремиться к исполнению воли Божьей, учит своим собственным примером, ибо вся жизнь Его на нашей земле – это искание воли Божьей и постоянное исполнение ее. Иисус Христос говорит: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня. Не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца. Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Евангелие от Иоанна, 4 глава 34 стих, 5 глава 30 стих, 6 глава 38 стих. И особенно замечательный пример послушания воли Отца Небесного дает нам Христос в Гефсиманском саду. Прочтем слова Его молитвы в Гефсимании. «Отче мой, если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя». Евангелие от Матфея, 26 глава, 42 стих. Словами «да будет воля Твоя» молится Сам Иисус Христос, и такими же словами Он учит молиться нас. Мы идем по стопам Иисуса Христа, и жажда исполнения воли Божьей, которая наполняла сердце Его, должна наполнять и сердце каждого из нас, так как сущностью христианина является творение воли Божьей. Здравыми христианами могут быть только христиане, исполняющие волю Божью. «Воля Божия есть освящение ваше» – первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. Став на путь исполнения воли Божьей, христианин призван простираться вперед, от веры в веру, от послушания к более совершенному послушанию. Чем ближе христианин к Богу, тем больше он чувствует свою греховность. Сознание своей недостойности приводит христианина к желанию очиститься от всякой скверны плоти и духа. Чем дольше мы живем на земле, тем больше убеждаемся, как далеки еще от полноты и совершенства. Никто из смертных не может довольствоваться достигнутым. Апостол Павел пишет: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего знания Божия во Христе Иисусе». Послание Филиппийцам, 3 глава, 13-14 стихи. Иисус Христос говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, 5 глава, 48 стих. Существует два рода воли Божьей. Воля Божья, выраженная в заповедях и повелениях, ее должны исполнять люди, и выраженная в планах Божьих. Эти планы осуществляет сам Бог. Библия говорит о планах Божьих для всего человечества и о планах Божьих для каждого чада Божьего. И все эти великие и малые планы Божьи осуществляет Он Сам. Чтобы творить волю Божью, нам надо знать ее. Вот почему Господь призывает нас познавать Его волю. Библия – это книга, в которой Бог открывает свою волю человечеству. Вот почему Иисус Христос говорит: «Исследуйте Писание» – Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Для познания воли Божьей необходимо познание Слова Божьего. Незнание Слова Божьего ведет к заблуждениям и нарушениям воли Божьей. Христос говорит иудеям: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Евангелие от Матфея, 22 глава, 29 стих. «Не зная Писаний» – такова наша христианская жизнь. Но если мы хотим, чтобы слова молитвы «Отче наш» «Да будет воля Твоя» не были пустым звуком, то должны уподобиться христианам маленького города Верия, о которых Библия говорит. Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Книга Деяний, 17 глава, 11 стих. Разбирая Писание. Вот что необходимо для познания воли Божьей. Не зная Писаний и разбирая Писание, Вот две категории христиан в отношении Слова Божьего. Какой категории принадлежим мы? Будем познавать волю Божью через познание Слова Божьего. Да поможет в этом нам Господь!